Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня у нас в подкасте «Работник месяца» водитель скорой помощи Виталий Карушев. Виталий, привет!
Добрый день, Арсений, добрый день.
Виталий, спасибо большое, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию, про то, как быть водителем скорой. Собственно, давай вообще с места на берегу определимся, собственно, чем ты занимаешься, что входит в обязанности водителя скорой помощи, кроме, собственно, самого очевидного – водить карету скорой помощи.
Ну, в принципе, как раз больше всего заключается то, что там мы больше водим, но также, помимо того, что мы водим, мы должны помогать фельдшерам или врачам, в зависимости от того, кто с нами ездит. Если там, например, какая-то несложный вызов, то, соответственно, мы просто сидим в машине, ждем фельдшера, можем там читать, можем гулять вокруг машины. Если есть какой-то тяжелый случай, то, конечно же, мы должны помочь фельдшеру загрузить больного, то есть мы выкатываем каталку, по возможности доставляем ее к подъезду, чтобы недалеко тащить было пациента. Ну и, соответственно, мы грузим человека в скорую помощь, и все зависит от того, насколько тяжелый случай, либо едем без сирены, либо едем с сиреной. Ну, как все видели, это на улице города.
А скажи, пожалуйста, нужно ли какое-то образование, либо какая-то подготовка, или просто достаточно прав категории БЦ, и, собственно, все, и можно работать?
Ну, на самом деле, вот когда я пришел устраиваться, для меня было важно, чтобы, ну, вернее, для руководителя было важно, чтобы у меня был стаж не менее 3 лет прописанный, то есть, чтобы он был официальный. Вот. И знание правил ПДД. Вот, там сразу проверяют знания ПДД, если ты их не проходишь, то тебя, соответственно, отправляют учить эти правила. Вот, если ты проходишь, то тебе дается инструктаж, вот. Ну и потом вот как раз предоставляешь все эти документы, которые у тебя есть, и проходишь еще 3 месяца, учишься, и потом вот как раз дается там порядка 3 недель-месяца на подготовку водителей к управлению транспортным средством с устройством для подачи спецсигналов и световых звуковых сигналов. Вот. И, соответственно, когда ты проходишь и получаешь свидетельство по спецсигналам, тогда тебя уже устраивают на работу, выдают форму, и ты уже вливаешься в коллектив.
Расскажи, пожалуйста, подробнее вот про это обучение с работой со спецсигналами, что оно в себя включает, и там, не знаю, какие-нибудь курсы контраварийной подготовки водителя скорой помощи проводят или это не обязательно?
Ну вот, например, мне предложили выступить в программе «Лучший водитель Московской области». Вот, там будут, соответственно, проходить правила дорожного движения и плюс вождение. А по спецсигналам это, насколько правильно мы можем пользоваться этими спецсигналами. То есть получается так, что спецсигналы, они по сути дают преимущество. Но на самом деле ты должен, опять же, быть настолько внимательным, чтобы где-то, если ты вдруг пересекаешь там двойную сплошную там, или проскакиваешь на красный свет, чтобы люди, которые находятся справа или слева на перекрестке, чтобы они могли увидеть тебя. То есть это не просто вот ты взял, нажал на газ и пролетел. Очень, чтобы не было каких-то аварийных ситуаций, то есть вот это вот все там проходится, и как правильно действовать в каких-то определенных ситуациях.
вопрос, который я задаю каждому гостю, который приходит в подкаст «Работник месяца», как в среднем проходит твой рабочий день, если он вообще как-то нормирован?
Ну, на самом деле, я прихожу 8 часов, и до следующих, следующие сутки, то есть следующее утро 8 часов, я освобождаюсь. А, ну, как мы приходим, переодеваемся, идем с документами, с правами к механику. Там мы получаем путевой лист, после чего мы идем к медикам. То есть мы должны пройти предрейсовый осмотр. То есть там давление, берут... смотрит, выпивал ты или не выпивал, то есть вот ты, ну, как бы дышишь в трубочку. Если у тебя все нормально, то тебе ставят печать и выпускают на линию. Вот. Ну, фельдшер, у них там есть планшеты, по которым им приходят вызовы. Вот. И, соответственно, после того, как мы уже встаем на линию, нам приходят вызовы, и мы едем непосредственно на вызов. Вот. Если вызов обычный, то мы едем в спокойном режиме. Если вызов экстренный, то, соответственно, конечно, мы применяем спецсигналы, вот, и стараемся как можно быстрее доехать до пациента.
Поговорим про технику, про сами, собственно, кареты скорой помощи. Я вот помню, раньше чуть ли не рафики ездили, да, там газели старые. Как с этим сейчас обстоят дела? На скольких машинах разных видов, да, ты ездил? Какие больше нравятся, какие удобнее? Там на автомате они, там на механике оборудованы или навигации встроены, или там приходит вызов и нужно самому набивать адрес? Как вообще вот это вот происходит именно с точки зрения управления и с точки зрения оснащения?
Ну, на самом деле сейчас у нас больше часть Форды, вот, но я так понимаю, что в связи со сложившейся ситуацией, ну, как бы в России, Форды сейчас поставляться не будут, мы переходим плавно на Газели, но Газели, они уже более-менее такие уже современные, то есть они хорошо оборудованные, более маневренные, вот, где-то, может быть, ну, немножко уступают по скорости Фордам, но более-менее неплохие. Вот я, ну, как бы я работаю непосредственно на Газели, а Газель Next, вот. Ну, как-то так вот.
Если мы берем вот эту самую Газель Next, кроме того, что у нее, что она карета скорой помощи, да, и оборудована всем необходимым для того, чтобы перевозить и лечить пациентов, если что-то вдруг срочное. Вот с точки зрения именно механики самой машины, есть ли там какие-то усиления, да, может быть, там более мощный мотор, либо какая-нибудь навигация, которая синхронизирована с планшетом фельдшера, или вот как вот происходит это все? Вот, ну, поступил вызов, да, и вот что дальше?
Ну, к сожалению, у нас навигация, ну, как бы она должна быть, но мы в основном пользуемся своими телефонами, то есть мы забиваем вызов, ну, конкретно адрес, дом, подъезд, и вот мы как бы по своему навигатору едем. А у меня «Газель», она как бы обычно бензиновая, но сейчас они идут более современные, там, получается, дизельные двигатели, они более мощные, конечно же, они, ну, достаточно скоростнее. Плюс у них есть пневмоподвеска, то есть это способствует заезду, например, на пандусы, где мы, например, не можем проехать на обычной «Газели», потому что она высокая и, соответственно, задевает вот эти вот световые люстры. Вот, там же можно на пневмоподвеске ее можно опустить либо поднять. То есть за счет этого она проходит вот на этот пандус под крышу. Ну, как бы, да, действительно, она более маневренная и как бы, ну, достаточно лучше.
Следующий вопрос, с которым я тоже лично сталкивался. Почему водителям скорой помощи категорически запрещено передвигать машину после того, как приехали на вызов, и там, по-моему, даже, да, стоит по ГЛОНАССу датчик, который, ну, то есть сразу это увидит, за это будет штраф или еще что-то. В общем, почему нельзя даже там на полметра сдвинуться?
На самом деле у нас такого нету. Наоборот, нас поощряет руководство, чтобы, например, мы, если по возможности есть возможность куда-то поставить, ну, в сторонку, чтобы машины проходили, мы так и делаем. Но если действительно там вот, например, очень часто встречаются такие дворы, где невозможно поставить машину, припарковать достаточно хорошо, то действительно, как вы, Арсений, говорите, то там получается то, что мы вот оставляем машину там, где остановились. А это не потому, что наша прихоть, это потому, что, вот, например, если вдруг вот, понадобится медэвакуация быстрая, то, соответственно, если я куда-то отъеду пропускать какого-то человека, ну, машину, вот, могут с пациентом выйти и будут меня искать, то, соответственно, это тоже неправильно. И, ну, люди, которые автолюбители, они должны понимать нас, то, что мы не по своей прихоти вот, перегородили им дорогу. Вот. То есть непосредственно именно при экстренной эвакуации мы должны стоять рядом вот, и оказывать непосредственно ну, помощь.
Ты говоришь, суточная смена. Как, какой график? Сутки через сутки? Можно ли двое суток подряд? Ну, в смысле, там, не подряд, понятно, но с перерывом. И какое количество смен в месяц, минимум, максимум, в среднем, вот у водителя скорой помощи?
Ну, вот у меня, я работаю сутки трое. Если у меня есть возможность там брать какие-то подработки, я их тоже могу брать. А сутки... И сразу идти на следующие сутки у нас запрещено, потому что ну, после суток водитель и человек он не может адекватно уже реагировать на какие-то экстренные ситуации. Нам это дело запрещено. То есть мы можем либо день отоспаться, выйти в ночь, либо уже там сутки выспаться и прийти на следующие сутки. Вот, когда вот очень многие ребята там вот, например, в отпуска уходят, вот лето было, да, мы, ну, приходилось брать подработки, потому что надо как-то было, ну, чтобы машину не проставили, выходили на линию, мы вот выходили за наших коллег.
Вот. Вопрос, наверное, такой, знаешь, наболевший. Как вообще... взаимодействовать с теми водителями, которые по какой-то одной только им понятной причине не хотят пропускать карету скорой помощи?
Ну, на самом деле, бывают такие случаи, но это не потому, что... Ну, честно говоря, мне так не попадалось, что мне не хотели действительно пропускать. Очень часто бывают случаи, что водитель... перед идущей машиной, он просто в телефоне что-то ищет, что-то пишет, что-то смотрит, и у него звучит музыка, и, соответственно, он просто не видит и не реагирует. Но есть водители, которые вот они готовы там прийти на помощь, они там разными жестами, сигналами подают вот этому человеку какие-то сигналы, чтобы он сдвинулся. То есть, ну вот... все-таки есть взаимопомощь, и очень многие, ну, как бы проявляют ее.
Когда мы говорим о работе, нам хочется большего, чем просто стабильный доход. Хочется расти, развиваться, быть в команде, где ценят инициативу и поддерживают идеи. И при этом оставаться собой и получать от работы все. Звучит как мечта, а в Альфа-банке это реальность. Альфа-банк признан лучшим работодателем России по версии ХХРУ, Forbes и РБК в 2023 и 2024 годах. Это крупнейший независимый банк страны, где каждый день создают инновации и дают возможность каждому стать частью чего-то большего, чем просто работа. Даже если у вас нет опыта, вы все равно можете начать. Здесь ценят не только готовые навыки, но и потенциал. Вы получите достойный доход уже на старте, официальное оформление, современный офис, ДМС и, главное, поддержку и уважение со стороны команды. Если вы уже профи, Альфа-банк – это возможность делать больше, реализовывать собственные проекты, прокачивать экспертизу и строить карьеру в сильной, устойчивой компании. Например, сейчас только в Москве ищут менеджеров отделения банка, инвестиционных консультантов, менеджеров по продажам, специалистов по доставке банковских продуктов. В Альфа-банке каждый, кто хочет расти, найдет свое место. Возможно, настало и ваше время стать частью этой компании. Ищите вакансии на сайте job.alfabank.ru, присоединяйтесь к команде умных и свободных. Подробнее о возможностях по ссылке в описании этого выпуска. Возьмем передвижение именно со срочным вызовом, когда надо максимально оперативно, да, то есть быстро с мигалкой, с световым сигналом, со звуковым сигналом. Я так понимаю, что их нужно включать одновременно по правилам дорожного движения. Вот трафик, пробки, загруженные дороги. Как вообще в таких ситуациях водителю постараться максимально эффективно и быстро доехать, собственно, либо на вызов, либо уже с вызова в больницу?
Ну, здесь, понимаете, тут вот есть такое вот понятие тросовое ограждение, то есть мы за них не имеем права заезжать. Вот. Если этих тросовых ограждений нет, то, конечно, мы выезжаем на встречную полосу, или вот, например, если какие-то по МКАДу, например, вот едешь, где-то пробка была, вот, например, вчера, ну, сегодня ночью везли пациента, вот, и для того, чтобы его побыстрее доставить в стационар, мне пришлось просто ехать по обочине, потому что, ну, как бы там стоят камеры, очень многие водители там не ездят, вот, но для скорой помощи, в принципе, это как бы достаточно, как вариант, он помогает нам. Вот, очень многие, ну, другие водители пользуются там левой обочиной, ну, вот как-то так вот.
А перекресток? Ну, то есть, ты понимаешь, что нужно ехать на красный, вот давай больше, там, как не знаю, там, 6 полос в одну, 6 в другую, пересечение, там, вот это все, вот эти все вещи. Я понимаю, что в Москве, в принципе, таких крестообразных перекрестков не так-то и много, где много полос движения, но все равно, это же огромный поток.
Ну вот, например, когда я устраивался на работу, мне руководитель строго-настрого сказал, что мы не пересекаем никогда ЦКАД. То есть это там как раз получается 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую. Эти дороги мы не пересекаем на красный свет. Если, ну, обычный такой двухполосный какой-то перекресток, то, убедившись, что тебя пропускают, только в том случае мы пересекаем. Вот. Если нас не пересекают, мы также вот, приходится стоять, ждать, пока тебя пропустят. Вот. То есть у нас есть ограничения, где мы можем проскакивать, где нельзя.
Так, тогда, если с экстренными историями уже разобрались, может ли, допустим, водитель скорой помощи, вот условно, да, ты стоишь на перекрестке, на светофоре, просто вы едете с вызова, например, на подстанцию скорой помощи в абсолютно спокойном режиме, тут приходит срочный вызов, вам нужно резко развернуться через двойную сплошную, там, через островок безопасности, и, собственно, просто включаются сигналы, и это можно осуществить просто с места, развернувшись и поехав дальше на вызов.
Ну, Арсений, я скажу так, то, что вот у нас, как бы по предписанию, мы с маячками всегда должны ездить, независимо, едем мы на станцию, едем мы на вызов, или мы просто возвращаемся, вот. То есть, если нам приходит, опять же, экстренный вызов, то тогда мы уже, мне дают адрес, я его, если я его знаю, я сразу, ну, как бы понимаю, куда надо ехать, включаю звуковой сигнал. Опять же, если через две сплошные я убеждаюсь, что меня пропускают, только после этого разворачиваюсь. Вот. Так что, в принципе, как правильно ты сказал, так и есть.
Объясни мне, пожалуйста, вот какую историю. Я очень часто вижу кареты скорой помощи, которые просто едут спокойно в потоке с проблесковым маячком, без звукового сигнала и без проблескового маячка. В чем разница? Или это просто не всегда соблюдают регламент?
Вот в Москве я не скажу, как у них какой регламент, но вот у нас мы должны ездить всегда с проблесковыми маячками, независимо от того, в потоке мы стоим или на вызов едем. То есть у нас всегда они должны быть включены. Вот. А когда мы выключаем, по какой-то причине руководители говорят, мы не должны их выключать. Вот. Поэтому как-то вот так вот.
Вопрос еще с точки зрения именно водителя, вот что меня интересует. Зима, холода, сугробы, шанс застрять сильно велик. Как вот этого избежать и что делать, если машина вдруг села?
Вы знаете, вот эта вот зима, которая у нас была, она была очень снежная. Застревали все. По-моему, вот у нас 9 бригад, ну как бы и получается сколько... 4 смены. Вот каждый водитель где-то застревал. У меня в эту зиму я застревал 2. Вот. Слава богу, что есть сознательные граждане, которые готовы действительно прийти на помощь. Вот первый раз я на Форде застрял. Там просто я не смог развернуться там. Вот. Сначала один подошел, толкал, потом второй подошел. И, в общем, с усилиями 3 человек мы вытолкали. Вот, в следующий раз получилось тоже, мы заехали в коттеджный поселок, была ночь, хорошо там вот ребята иностранцы были, там человек 3, что ли, их вот, тоже помогли. То есть вот люди помогают все-таки выталкивать.
Какие дни или, возможно, периоды в году самые такие трудные для работы, для водителя скорой помощи, или сезонности нет никакой вообще?
Нет, вы знаете, вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, вот эти вот месяца были самые тяжелые в прошлом году. Сейчас пока еще вот у нас как бы есть возможность ночью отдохнуть, вот, но мы предполагаем, что сейчас вот ноябрь будет опять вот. Ну, в общем, вот эти вот месяца, когда вот все с отпусков приезжают, вот это вот дети с друг другом общаются, ну, инфекции передают. Вот эти вот месяца как раз они самые сложные. То есть вот октябрь, ну, ноябрь, декабрь, вот эти вот. Вот.
Страшный сон водителя скорой помощи — попасть в ДТП. Если вдруг происходит ДТП со скорой помощью, что в этом случае делать, как это происходит там в разных ситуациях, с пациентом и без пациента, в срочной истории?
Ну, неважно, с пациентом, не с пациентом, мы в любом случае должны остановиться. Вот была вот трагедия на Крокус-Сити, вот, мы как раз... Получается, мы ехали туда со всеми спецсигналами, со всеми световыми, ну, маячками. Вот, и у меня как раз получилось то, что я пролетал на красный свет, но меня как раз вот, я там убедился, что никого не было ни справа, ни слева. Но получилось так, что человек, который выехал уже на свою полосу, и я с ним поравнявшись уже, ну, проехав этот перекресток, не знаю по какой причине, вот он как раз в меня просто вот направил свой автомобиль. Хорошо, на красном, ну, на светофоре стоял экипаж сотрудников ГИБДД. Вот, и они писали все это на камеру. То есть в любом случае мы остановились, в любом случае мы... Если бы ГАИ бы сразу не было, мы вызывали бы ГАИ, и все как положено оформлять. Потому что граждане, которые просто ездят на своих автомобилях, они могут, ну, соответственно, сделать европротокол. Вот. У нас же, так как у нас все-таки скорая помощь, мы в любом случае должны вызывать сотрудников ГАИ.
Если машина получает повреждения в ДТП, после оформления она может продолжать работать на смене или нужно обязательно возвращаться, даже если там просто фара там условно треснула, и все это записывать, какие-то такие регламентные истории, или можно после смены?
Ну вот у меня получилось, вот один раз я был как раз в ДТП, вот, но это не по моей вине было. Я продолжил смену. То есть я созвонил с механиком, механик приехал, вот, он посмотрел, оценив ущерб автомобиля, сказал: ты на линии. Все, я поехал дальше работать. То есть это, опять же, все еще зависит от механика. Если механик скажет ставить на станцию, значит, машина будет стоять до определенного момента.
Насколько стрессовая эта работа именно водителям скорой помощи? Вот когда особенно, ну, бывают истории, конечно, разные, бывают и надо срочно вести, и бывают не успеваешь довести, да, и вот как с этим справиться, как, собственно, не впасть там в какие-то депрессии или просто вот, ну, оставаться в хорошем настроении и продолжать усердно работать?
Ну, я скажу то, что настроение, конечно, хорошего там не будет. Вот мы буквально вот недавно был ливень, ну, такой вот он, хороший дождь шел ночью, и нас вызвали как раз на ДТП. На это ДТП мы не доехали, потому что мы по стечению обстоятельств попали на другое ДТП. Оно было настолько страшное, то, что вот две машины, у одной... просто вот морда ее не стало. Вот. И там мужчина был, и женщина. Женщина лежала на одной обочине, ну, как бы с одной стороны машины, мужчина с другой стороны. Вот. Там очень много было людей, которые неравнодушно их вытащили. Вот. К сожалению, вот мужчина, вот, который сидел за рулем, он скончался. Вот. А женщину мы погрузили в свой автомобиль, мы ее доставили в больницу, успели. И другой вот еще человек с другой машины, его третья бригада скорой помощи тоже доставила. Ну, конечно же, это все неприятно, но от этого все равно никуда не уйдешь. Зато есть более радостные вещи. Например, вот мы буквально месяц, наверное, назад дежурили с фельдшером, Маргарита ее зовут. Приехали на вызов к ребенку. Вот. Ну, я не могу сказать, какая там болезнь, но, в общем, получилось так, что мы его быстрее-быстрее в больницу. А, к сожалению, в больницу была очередь из машин, мы его на руках туда привезли, вот. Ну, вернее, занесли. Вот. Там врачи осмотрели, его потом срочно перекинули вот новую в больницу, сейчас Митина, Рошаль называется. Вот. Мы его туда привезли. И вот Маргарита выходит и говорит, вот ради таких вот случаев мы и работаем. То есть, я говорю, Маргарита, а что случилось? Ну, говорит, мы спасли мальчику жизнь. То есть, вот есть тоже радостные какие-то события.
А бывают случаи, когда очередь из скорой в медицинское учреждение, в больницу?
Да, бывает, потому что, ну, когда вот ходячие пациенты, их подвез, они дверь открыли, вышли и уехали. Мы, ну, вернее, ушли, мы сразу спускаемся. А бывает вот, когда подъезжают много машин, например, с лежачими, вот, пока каталки вытащишь, пока его туда завезешь, там на другие каталки тоже не всегда в больнице есть каталки. Из-за этого создается, ну, как бы очередность. Вот, иногда, да, бывает очередь. Вот как раз вот мы попали так вот. Ну, не то, что там прям большие, но машин 3-4 бывает.
Скажи, пожалуйста, работа водителем скорой помощи и работа водителем скорой помощи на карете реанимации отличается чем-то?
По сути, да. Там более такие критичные случаи на реанимации, но я просто не работал на ней, поэтому я не могу ничего сказать. Но там, да, она посерьезнее немножко.
Хорошо. Вот тоже, что я хочу разобрать. Представим, опять же, предлагаемую ситуацию. Выезд нескольких карет скорой помощи, да, на место там ДТП, пожара, в общем, что-то происходит, нужно несколько карет скорой помощи. А вот вы приезжаете на место, как решать, где машины ставить, как решать, где чей пациент, к какому пациенту ближе. Вот эти все организационные моменты, кто главный, кто за что отвечает, кто кому подчиняется.
Вот, например, последнем ДТП, в котором мы были, там фельдшер должен был определить, кто более тяжелый пациент, кто средней тяжести пациент, ну и кто легкий пациент. Вот. Те бригады, которые приезжают чуть позже, им дается более тяжелый случай. Ну, как бы вот пациент, который более тяжелый. Вот. И если приезжает вторая, опять то же самое, тоже, ну, тяжелый пациент второй дается. Вот. А себе, как бы, он оставляет более легкое, потому что он, ну, как бы, потому что те машины первым уезжают, а он должен уезжать самым последним. Вот как-то так вот распределяется.
То есть, условно, если фельдшер приехал первым, да, бригада с фельдшером, и потом приехала бригада еще одна, то есть, человек уже на месте занимается не только пациентами, но и какими-то организационными историями, он должен отправить, ну, дождаться должен вторую машину.
Да-да-да, потому что нам запрещается возить несколько там пациентов сразу. А опять же, вот, например, если вот мы зимой попали тоже на аварию, как раз вот с Маргаритой ехали. Маргарита просто у нас, у нее прям какая-то изюминка такая, она всегда попадает на какие-то экстренные ситуации. И вот мы попали тоже на аварию. Вот мне понравилось, как она работает. Она их сразу рассадила, ну как рассадила, как могла. То есть она оценила степень тяжести каждого пациента. И по этой степени тяжести она производила действия как раз непосредственно, которые от нее зависят. Вот. То есть более легкие, она их потом приняла, то есть там где-то перевязала, где-то что-то сделала. Вот. Более тяжелые мы сразу погрузили. И вот поочередно там она вызывала следующих пациентов. Потом приехала бригада катастроф. Вот, они у нас забрали тоже пациенты. Ну вот как-то так вот мы уехали.
Бригада катастрофа. Расскажи подробнее, это что такое?
Бригада катастрофа – это бригада, которая выезжает непосредственно только на такие очень серьезные там какие-то аварии там, или ну, где-то там в домах что-то происходит, может быть, со взрывами или еще что-то такое. Я очень, честно говоря, не вдавался в подробности. Просто я знаю то, что они, вот когда я пришел на работать, вот, они у нас какое-то время были. Вот. Потом они переехали в другое помещение. Ну, вот просто я знаю то, что они вот выезжают на очень серьезные такие аварии там или происшествия какие-то.
Вот для тебя в твоей профессии что самое трудное?
Самое трудное? У меня, честно говоря, нет такого, чтобы мне что-то было трудно. С отношениями у меня со всеми. Со всеми хорошие, с медиками хорошие. Главное просто прийти с хорошим настроением. Вот. Я думаю, что даже если у кого-то будет плохое, ты ему все равно сможешь тоже поднять его. Не знаю, у меня нет такого, чтобы мне трудно было. Единственное, что вот опечаливает, когда бывают ночные вызовы. Например, я не знаю, там, может быть, слушатели знают такой район Путилково или Павшинская пойма. Вот. Очень жалко то, что люди вот, они переживают за то, куда поставить машину, а не переживают за то, как будут подъезжать скорая помощь там или пожарные. То есть очень тяжело бывает подъехать в некоторые дворы, в некоторые районы. Вот. И вот это вот, вот, мне кажется, это самое трудное в нашей профессии, чтобы можно было подъехать непосредственно, ну, как можно ближе там, к подъезду или к месту происшествия. Вот это вот, мне кажется, вот самое трудное.
За что ты любишь свою работу?
Я вот думал, как ответить на этот вопрос. Но я думаю, что вот люди, они должны друг другу помогать, независимо там, где он работает, что он делает. Вот эта работа, она как раз дает возможность проявлять себя, ну как бы в деле, что ты можешь помочь людям, которые нуждаются в твоей помощи. Наверное, вот за это.
Супер. Ну и в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел у тебя попросить дать один главный совет, ну, можно не один, конечно же, тем людям, кто, возможно, в будущем хочет стать водителем скорой помощи.
Наверное, вот если вот человек приходит на эту работу ради работы, то, может быть, и она не будет ему нравиться. А вот если человек приходит, ну, действительно, вот он видит себя в этой работе, он хочет работать и помогать людям, то действительно, ну, как бы это поможет ему. И плюс еще к тому, что все-таки на работу надо приходить, неважно какой, с хорошим настроением. И тогда и будет и работа складываться. Вот. И я так еще для себя понял то, что вот надо быть с фельдшером заодно, и тогда вот и работа будет складываться хорошо, и ну как бы и водитель и фельдшер будут на одной волне, то есть чтобы не было такого там, я водитель, а ты фельдшер. Ну вот я думаю, что вот так вот.
Виталий, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою довольно непростую профессию водителя скорой помощи. Сегодня в гостях Виталий Карушев, водитель скорой. Собственно, еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний разговор, за то, что пришел, рассказал про себя, про свою профессию.
Да, спасибо, Арсений, большое, что позвали.
Всегда пожалуйста. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.